«Кто это?» — спрашиваю.
«Старина Брентон», — отвечает Кирби. «Он держит магазин на другом конце города. И там же, в магазине, почта».
«Почта? Тогда он мне нужен. У него на почте...» Не успел я договорить, как к нам ворвался еще кто-то и тоже завопил с места в карьер.
«Ну как, твой готов? Народ начинает волноваться!»
«Порядок!» — отвечает ему Маквей и накидывает мне на плечи какую-то штуковину. Он назвал ее халат.
Потом они с Кирби и Ричардсом подхватили полотенце, ведра с водой, еще что-то, и мы вышли из амбара.
Снаружи собралась огромная толпа. Люди орали, свистели и палили в воздух. Я за всю жизнь не видал столько усов, оружия, башмаков и сапог. Видя такое дело, я наладился было обратно в амбар, но шериф с молодцами вцепились в меня мертвой хваткой и, ну, успокаивать, мол, все нормально, мол, так это все обычно и бывает, и все такое. Мы пробились сквозь орущую толпу к квадратному загону для скота. По углам были вбиты в землю 4 столба, а между столбами натянуты толстые веревки. Мне объяснили, что это и есть ринг, и приказали пролезть под веревками. Я, конечно, послушался. Земля внутри загона была утоптана, что твой дощатый пол. Мне приказали сесть на табурет в углу, я и сел, а парни завернули меня в одеяло, будто индейца. Толпа снова завопила, и с противоположной стороны под канаты полезли какие-то люди. Маквей сказал, что это парни из Гунстека. Один был одет вроде меня, и я не видел зрелища более потешного. Уши его болтались капустными листьями, нос расплющен в лепешку, а гладко выбритая голова блестела, как только что отлитая пуля. Он уселся в углу напротив. Через минуту в квадрат ринга выскочил худосочный человечек и, размахивая руками, закричал.
«Внимание, джентльмены! Вы все в курсе события, по поводу которого здесь собрались. Мистер Бет О'Тул, будучи проездом через Гунстек, заявил, что побьет любого, кто осмелится бросить ему вызов. В ответ Томагавк решил раскошелиться и пригласил мистера Брузера МакГорти, по счастью застрявшего в Денвере на пути в Сан-Франциско».
И он ткнул пальцем в мою сторону. Все разом загалдели, и пальба в воздух возобновилась с новой силой. Меня прошиб холодный пот. А человечек между тем продолжал.
«Бой будет проходить по правилам лондонского клуба боксеров, принятым в любом цивилизованном обществе. Голые кулаки, раунд прерывается, если один из противников сбит с ног или послан в нокдаун. Если после нокаута при счете 10 противник не сможет принять стойку, он считается проигравшим. Это говорю вам я, Юкка Блейн, выбранный рефери за то, что сам я родом из рваного уха и потому лицо не заинтересованное. Джентльмены, вы готовы? Бокс!»
Маквей сдернул с меня халат и толчком в спину отправил в центр ринга. Я чуть не умер от стыда, но вовремя заметил, что тот, напротив, которого они назвали О'Тулом, имеет на себе не больше моего. Он приблизился и протянул мне руку, как бы для рукопожатия. И я протянул ему свою. Мы пожали руки, и тут же, без всякого предупреждения, он нанес мне сильнейший удар левой в челюсть. Впечатление было, как от удара копытом. Я взбрыкнул ногами в воздухе и грохнулся оземь. О'Тул гордой поступью отправился в свой угол, а его болельщики из Гунстека начали вопить, плясать и тискать друг друга в объятиях. Парни из Томагавка, наоборот, рычали в усы и нервно сжимали рукоятки кольтов. Маквей с помощниками влетели на ринг, и не успел я встать на ноги, как парни оттащили меня в угол и принялись поливать водой.
«Тебе сильно досталось?» — перекрывая шум толпы, крикнул Маквей.
«Ну разве нормальный человек может ударить другого первым?» — недоуменно спросил я его. «Он застал меня врасплох, иначе я бы не упал. Я и не думал, что он собирается меня ударить. Никогда еще не играл в такие дурацкие игры». Маквей выронил полотенце, которым хлестал меня по лицу, и побледнел.
«Ты разве не Брузер МакГорти из Сан-Франциско?» — заорал он.
«Нет, меня зовут Брекенридж Элкинс, с Медвежьей речки, что в горах Гумбольта. Я пришел на почту за письмом для папаши». Он впился в меня убийственным взглядом и зашипел прямо в ухо.
«Но ведь возница описал нам одежду. Все совпадает».
«Мою одежду стащил индеец», — объяснил я ему. «И мне пришлось позаимствовать новую у первого встречного. Может быть, это и был МакГорти?»
А тут еще Кирби подошел с ведром воды и спрашивает. «В чем дело? Пора начинать второй раунд».
«Мы пропали!» — застонал Маквей. «Это не МакГорти! Этот чертов телок пришил МакГорти и обобрал его!» «Нам всем крышка!» — в свою очередь возопил Ричард с ужасом. «Ребята поставили на него все монеты, какие только нашлись в томагавке. Они доверились нам, даже не взглянув на бойца. Нам теперь вовек не отмыться. Что делать?»
«Ничего», — говорит Маквей. «Он продолжит бой и, черт возьми, еще покажет, на что способен». А сам достает кольт и тычет дулом мне в ребра. «А повесить его мы успеем и после поединка».
«Но он же не умеет боксировать», — воскликнул Ричардс.
«Неважно», — говорит Маквей. «На карту поставлена честь нашего города. Томагавк обещал выставить бойца против Отула, и он...»
И тут меня осенило.
«Так у нас здесь что, драка?»
Маквей издал слабый стон, а Кирби потянулся за кольтом. Но в этот момент рефери объявил начало второго раунда. Я вскочил на ноги и помчался к Отулу.
«Так вот в чем дело! Им нужна драка! Прекрасно! Они ее получат!»
Болтовня насчет правил, вопли толпы и кулаки Отула совершенно сбили меня с толку, и потому я поначалу никак не мог уразуметь, что же от меня требуется. Я подскочил к Отулу и ударил, но тот увернулся и не успел моргнуть глазом, как заехал мне кулачищами и в живот, и в нос, и в глаз, и в ухо. Хлынула кровь, и толпа заревела от восторга. А мой противник, совершенно ошарашенный, вылупился на меня и проскрежетал.
«Какого черта? Почему ты не падаешь?»
Я выплюнул полную горсть крови. Затем, воспользовавшись общим замешательством, крепко обхватил торс врага и, добравшись зубами до уха, с упоением принялся его грызть. Враг взвыл, словно подстреленная рысь. Тут же подлетел Юкка и попытался оторвать меня от Отула, но я изловчился и хорошенько шлепнул его по шее, чтобы не мешал. Рефери вскрикнул и юлой отлетел к веревкам.
«Прекратить бой!» — заорал он. «Фол!»
А Кирби внятно произнес, поигрывая кольтом.
«Ты, придурок, если получишь хотя бы еще один фол, я тебя шлепну на месте».
Тем временем Отул сумел таки от меня отлепиться и, не мешкая, припечатал костяшками в челюсть. Я почувствовал, что самообладание начинает мне изменять. Вдобавок ко всему он крикнул.
«Эй ты, уволень! Если хочешь превратить честный бой в уличную потасовку, валяй, не стесняйся! Какого черта? Я тоже вышел не из института благородных девиц!»
После чего он легнул меня в пах и потянулся лапой к уху. Но я цапнул его за большой палец и начал основательно пережевывать. Отул заверещал, точно под угрозой оказалось его мужское достоинство. Он едва не оглушил меня в конец, и чтобы прекратить шум, я бросил его на землю и потоптал немножко ногами. К этому моменту толпа уже совершенно обезумела. И тут из самой гущи раздался выстрел. Пуля, не задев тело, разорвала мой шелковый пояс, и я почувствовал, как штаны предательски заскользили вниз. Я тут же ухватился за них обеими руками. Увидав, что мне уже не до него, Отул поднялся и, окровавленный, истекая красной слюной, бросился на меня. Я не решился отпустить штаны и, чтобы избежать столкновения, развернулся и в наклоне выбросил вверх ногу. Удар пришелся пяткой в челюсть. Парень кувырнулся в воздухе, но, задев головой землю, рухнул всем телом и остался лежать, неподвижный, с ногами, запутавшимися в веревках. Это называлось, как потом мне сказали, чистый нокаут. Оставался пустяк. Выяснить, жив ли он еще. Над толпой гостей прокатился рев.
«Не по правилам!»
И в мгновение ока обе стороны ощетинились оружием.
Жители Томагавка вопили, что никаких нарушений не было, и поединок выигран честно. А выходцы из Гунстака осыпали меня угрозами и проклятиями, пока, наконец, кто-то не выкрикнул:
«Пусть решает рефери!»
«Правильно», — согласился Кирби. «Уж этот знает, что наш парень выиграл в честном бою. И пусть попробует не согласиться, я ему башку оторву».
«Брешешь ты все!» — заорал кто-то из Гунстака. «Рефери видел, что было нарушение правил, а если он чего не доглядел, так я быстро ему глотку перережу».
При этих словах бедный Юкка свалился в обморок. Страсти разгорелись с новой силой, но вдруг, перекрывая шум толпы, из-за изгороди послышался топот копыт, и в ворота на всем скаку влетела большая группа всадников. Мигом забыв распри, все дружно загалдели: «Смотрите, смотрите, вот и они явились, висельники из белой клячи». Мгновенно сотни стволов нацелились на нежданных гостей, а Маквей грозно так поинтересовался:
«С чем пожаловали? С войной или с миром?»
«Мы здесь для того, чтобы разоблачить страшный обман», — прорычал в ответ крупный мужчина с красным платком, повязанным вокруг шеи. «Макгорти, выходи!»
Верхом на Александре вперед протиснулась знакомая мне личность, на этот раз уже одетая ковбоем. Приняв позу обличителя, человек на муле завопил:
«Вот он! Вот тот головорез, что ограбил меня! Признавайся, куда ты дел штаны и рубаху?»
«Что там случилось?» — снова заволновалась притихшая была толпа.
«Вас, подло, надули!» — крикнул человек с красным платком. «Вот настоящий Брузер Макгорти!»
«А кто же этот?» — выкрикнул какой-то парень, тыча в меня пальцем.
«Меня зовут Брэкенридж Элкинс, и я сверну шею любому, кто до меня дотронется!» — закричал я, теряя остатки разума. Сжал кулаки и приготовился дорого продать свою жизнь. Но предательские штаны снова поползли вниз, и мне поневоле пришлось утихомирить свой пыл.
«Ага!» — гиеной взвыл красный платок. «Сам признался. Я пока не докопался до сути этого дела, но одно знаю точно. Эти псы из Томагавка решили кое на ком нагреть руки. Думаю, теперь олухи из Гунстака воочию убедились, что за мерзкие душонки у их приятелей. Этот человек, Макгорти, несколько часов назад прибыл в белую клячу верхом на муле, почти голый, и рассказал, как его остановили среди бела дня на дороге, ограбили, да еще и направили по ложному пути. Но мы не из тех, кто позволяет творить зло безнаказанно. Мы нарочно захватили с собой Макгорти, чтобы показать, как вас надувают в Томагавке. Этот негодяй вовсе не боксер, а грабитель с большой дороги!»
«Подлые койоты из Томагавка нас облапошили!» — завопил кто-то из жителей Гунстака.
«Врешь, собака!» — зарычал Ричардс, направляя на него кольт.
В следующий миг толпа взорвалась яростными воплями. Затрещали выстрелы, блеснули лезвия ножей. Храбрецы из Гунстака, не решаясь перейти к наступательным действиям, осыпали бранью недавних соратников из Томагавка, а всадники из белой клячи, вопя от восторга, подзадоривали и тех, и других. От страха за собственную жизнь Макгорти упал на шею Александра и крепко обхватил ее обеими руками. Умница Александр не стал мешкать и в облаке пыли и порохового дыма покинул поле боя. Я схватил пояс с кобурой, который Маквей перед поединком повесил на столб в моем углу, и, согнувшись в три погибели, ужом стал потихоньку выбираться из всеобщей заварухи. Вокруг пчелиным роем жужжали пули, к тому же мне все время приходилось поддерживать проклятые штаны. Наконец я выбрался из свалки и решил было схорониться в кустах, но вовремя вспомнил о письме. Прямо за моей спиной раздавался густой треск выстрелов вперемешку с воплями сотен людей. Я вскочил и, уже не прячась, помчался к ближайшему дому. Как только я добежал до задней стены дома, крайнего на этой улице, моя голова ткнулась во что-то мягкое. Это был Макгорти, который пытался скакать на Александре. В руках он держал только один повод, и сейчас Александр, как видно, обскакав вокруг поселка, приближался к началу своего путешествия.
Я бежал так быстро, что не сумел вовремя остановиться, и мы, столкнувшись, втроем повалились на землю. Я тут же вскочил, думая, что зашиб Александра или сломал ему ногу. Но мой верный друг поднялся, отфыркиваясь, как ни в чем не бывало. Вслед за ним, покачиваясь из стороны в сторону и издавая носом непривычные моему слуху звуки, поднялся на ноги МакГорти. Я ткнул ему в живот кольт и говорю: «Скидывай штаны».
«О, боже!» — застонал он. «Опять? Здесь что, такой обычай?»
«Живо!» — говорю. «Иначе я за себя не ручаюсь». Он стащил штаны и, вцепившись в трусы обеими руками, помчался от меня с такой прытью, словно боялся, что на этот раз я непременно раздену его догола. Я натянул штаны, вскочил на Александра и поскакал к южной окраине городка. Я предпочел пробираться за дворками, хотя это была явно излишняя предосторожность, и довольно скоро выехал к магазину, о котором мне говорил Кирби. Как ни странно, здесь тоже шел бой. Какие-то люди, укрывшись в старой хибаре на другой стороне улицы, деловито обстреливали магазин. Я привязал Александра к крюку, вбитому в стену у двери на заднем дворике, и вошел. Прямо перед распахнутым настежь парадным я увидел старика Брентона, который, укрывшись за бочками, бойко посылал через улицу пулю за пулей из винчестера. В дверной проем то и дело влетали пули, теребя заросли его бакенбардов, на что старик отвечал проклятиями, по многоэтажности далеко превосходившими те, которыми утешался мой папаша после промаха по медведю. Я осторожно приблизился и легонько постучал его по плечу кончиками пальцев. Старик дико завопил и, опрокинувшись на спину, бабахнул мне прямо в лицо, опалив брови. Парни на той стороне улицы разразились проклятиями, и часть огня перенесли на меня. Я ухватился за ружейный ствол, а старик, не переставая ругаться, крепко вцепившись в винчестер одной рукой, другой лихорадочно шарил за голенищем в поисках ножа. Тогда я этак почтительно говорю ему: «Мистер Брентон, если вы не слишком заняты, я бы хотел получить письмо для папаши».
«Не смей подкрадываться со спины!» — заорал он на меня. «Я принял тебя за одного из негодяев! Осторожно! Да нагнись же, идиот ты этакий!»
Я выпустил дуло, и он тут же послал пулю в человека, целившегося из-за угла хижины. Раздался вой, и человек скрылся. «Что за люди?» — спрашиваю.
«Опоссум Сантри со своей шайкой спустился с гор за золотом», — отрывисто произнес старик, перезаряжая винчестер. «Идиот-шериф так никого и не прислал, а прочие дурни беснуются вокруг ринга и кроме себя ничего не слышат. Поберегись, сынок, опять ползут».
Шесть или семь человек выбежали из-за угла хижины и, стреляя на ходу, помчались к нам через улицу. Я понял. Пока не утихнет пальба, не видать мне письма, как своих ушей. Поэтому я, вытащив свой старенький кольт, трижды бабахнул, и трое наступавших попадали на землю. Остальные немедленно повернули и побежали обратно в укрытие.
«Неплохая работа, сынок!» — крикнул мне старик Брентон. «Если когда-нибудь я... О, Иуда Искариот, нас сейчас разнесет в клочки!»
Что-то выкатилось из-за угла хибары. Противоположная сторона улицы несколько возвышалась над нашей, поэтому предмет, набирая скорость, быстро приближался. Вглядевшись, я увидел бочонок галлонов на пять со вставленным фитилем. Фитиль горел, разбрасывая искры, и, вращаясь вместе с бочонком, опоясывал его огненным кольцом. Я спросил Брентона: «Что там у него внутри?»
«Порох!» — взвизгнул старик и вскочил на ноги. «Гару! Живо! Он сейчас влетит прямехонько в дверь!»
Старик так струхнул, что начисто забыл о парнях напротив, за что сразу получил пулю в бедро и, страшно ругаясь, опустился на пол. Я перешагнул через него и направился было к двери, но в этот момент другая пуля задела мой бок. Бочонок ткнулся в ноги и остановился. Я наклонился, осторожно приподнял его и со всей силы швырнул на другую сторону улицы. Не успел он коснуться хибары, как раздалось жуткое «бабах!», и противоположная сторона улицы скрылась в клубах дыма. Когда с неба перестали сыпаться парни и обломки хибары, когда слегка прояснило, там остался только безлюдный пустырь.
провалиться мне на месте, — прошептал старик Брентон. — Никогда бы не поверил, если бы не увидел собственными глазами.
— А вас здорово задело, мистер Брентон.
— Я умираю, —
слабым голосом простонал он. — Тогда, прежде чем умрете, может быть, дадите мне письмо для папаши?
— Как зовут твоего отца?
— еле слышно спрашивает он. «Билл Роллинг Элкинс», — отвечаю. Пожалуй, старик несколько преувеличивал опасность своего ранения. Поднявшись с пола, пусть и не без труда, он взял кожаную сумку и, порывшись в ней с минуту, вытащил конверт.
«Помню, я что-то говорил старику Роджерсу насчет письма для Билла Элкинса», — сказал он, переворачивая конверт.
«Постой-ка. Да оно адресовано вовсе не твоему отцу. Эх, глаза мои начинают сдавать. В тот раз я чуток ошибся. Оказывается, оно для Билла Элстона, что живет при дороге на Белую Клячу».
И вот тут я хочу лично опровергнуть злостные слухи, что якобы в отместку хотел прикончить старика Брентона и разнести его магазин. Я уже докладывал, каким образом старик повредил себе ногу. Что же касается остального, то все произошло совершенно случайно. Когда до меня дошло, что все напасти, выпавшие мне на долю, я претерпел зазря, то до того разозлился, что повернулся и выбежал из дома на задний двор. Только я забыл открыть дверь, потому и сорвал ее с петель. Потом я вскочил в седло, опять-таки забыв отвязать Александра от крюка. Я дал ему пятками по ребрам. Мул рванул и выдрал вместе с крюком угол здания. Вот почему на магазинчике осела крыша. Старик Брентон в доме страшно закричал. В это самое время к дому подлетела группа всадников, которых три враждующие стороны, из Белой Клячи, Гунстака и Томагавка, послали выяснить, что это здесь у нас так громко рвануло. Парни тут же решили, что я и есть причина всех бед, и, недолго думая, открыли пальбу изо всех стволов, так что мне пришлось уносить ноги по добру, по здорову. Вот как я заработал в спину заряд крупной дроби. Мы вылетели из Томагавка и так лихо поскакали в горы, что, наверное, со стороны казались одной сплошной линией. А я твердил про себя, что не такая уж это, оказывается, простая штука — сделать себе имя. И что в цивилизованном обществе на подростка с неокрепшими мускулами расставлено слишком много капканов и слишком много вырыто волчьих ям.